Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия четверга, 12-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее час писателя. У микрофона Елена Чудинова. Завершит этот час вещания проповедь протоиерея Александра Шаргунова, сказанная на всеночном бдении под праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Глаз четвертый, славном успении Твоем,
славном успении Твоем, небеса радуются, и ангел своя отрада вашеся воинства, вся же земля веселится, песни Господню провозглашают. Собрачная Пресвятая Дева, я же род человеческий избавшая, прародительного осуждения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка Успенская» приглашает вас с 24 до 30 августа в 69-й павильон ВДНХ. Для поклонения верующих на выставку привезут иконы с частичками мощей святителя Нектария Эгинского и святителя Луки, воина Ясенецкого. Устроители подготовили обширную программу: встречи с православными авторами, протоиереем Артемием Владимировым, представление дизайнерской одежды для православных, уроки по плетению кос. Для маленьких посетителей в городке мастеров будут ежедневно проводиться мастер-классы по росписи деревянных игрушек, изготовлению украшений из бересты, созданию народной куклы и другим народным промыслам. Выставка будет работать с 24 по 30 августа в 69-м павильоне ВДНХ с 10 до 19 часов. Справки по телефону 8-499-130-01-27, повторяем, 8-499-130-01-27.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 5 зачало, 1 глава, стихи с 29 по 35. «Выйдя вскоре из синагоги, пришел Иисус в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке. И тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Господь входит в дом Петра. Он с любовью отвечает на гостеприимство, предложенное ему бедным рыбаком. Теща Петра лежала в горячке. И, зная уже, что он может все, тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Куда бы Христос ни приходил, Он приходит, чтобы совершать добро и щедро отплатить за гостеприимство, оказанное Ему. Рука Божия касается руки человека, и человек восстает, чтобы служить Богу и ближним. Та же самая рука, которая исцелила тещу Петра, укрепила ее для этого служения. Исцеление Христово дает благодать для служения. И мы видим исцеление, которое Христос совершает в этом городе. Это было вечер субботы при заходе солнца, когда многие, может быть, не решались идти к Нему, пока не кончится суббота. Но какое множество больных и бесноватых было исцелено им! Весь город собрался к дверям. Если весь город идет к Нему, значит, в Нем видят того, кто не безразличен к человеческому горю. Господь не боится больных бесноватых, Он не обходит их стороной, не бежит от них. Если бы они не пришли к Нему, если бы их не привели к Нему, Он сам пошел бы к ним. Так поступая, исцеляя прикосновением, словом, взглядом множество болящих, Он хочет дать знамение насаждения в мире Царства Отца Небесного. Но Он исполнен также человеческого сострадания. Господь — человек милующего сердца. Для Него невозможно было пройти мимо всех этих несчастий, этого плача, свидетелем которого Он был каждый день. От того, что Он мог исцелять, Он исцелял. От того, что Он мог утешить, Он утешал. От того, что Он мог дать надежду отчаявшимся, Он делал это. Евангелие сегодняшнего дня — испытание нашей совести, ибо мы живем в мире небывалых страданий. Всюду вокруг нас страдающие люди. Иногда эти страдания переходят все границы. Об этом нам говорят и повторяют каждый день не только средства массовой информации. Иногда эти страдания сокрыты от внешних глаз. Мы это знаем. Но что мы делаем? Вот вопрос, который ставит нам это Евангелие. Касается ли нас человеческое горе, или мы закрываем на него глаза? Не являемся ли мы теми, кто быстро, слишком быстро, говорит, что для нас невозможно взять на себя страдания всего мира? Это правда. Но от нас и не требуется взять на себя страдания всего мира. От нас требуется, чтобы нас не захватило равнодушие, чтобы не погрузились мы в апатию и инертность, чтобы не умывали мы слишком быстро рук. Верно, что мы не можем сделать все, но также верно, что мы можем сделать что-то, хотя бы самое малое. И это что-то, которое мы можем сделать, чтобы облегчить страдания мира, делают некоторые, не знающие Христа, во имя их принадлежности к роду человеческому. А мы, христиане, должны делать это во имя нашей веры во Христа, называться Его учениками и не учиться у Него тому, что мы должны делать среди моря страданий, не есть ли это то лицемерие, против которого более всего сражался Христос и которое возвело Его на крест. Один исцеленный в синагоге побудил всех идти ко Христу. Когда мы видим тех, кто получил милость от Господа, это должно подвигать нас идти к Нему. В доме Петра Христос окружен народом, так же, как в синагоге. Где бы Он ни был, с Ним должны быть Его служители, Его грешники, Его болящие. И какой силой обладает врач! Он исцелил больных не одной какой-то особенной болезнью, а различными болезнями. И чудо, которое Он совершил накануне в синагоге, Он повторяет в этот вечер в доме Петра. Он изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Христос молится и молится наедине, чтобы дать нам образ сокровенной молитвы. Хотя ему молились как Богу, он молится сам как человек. Он находит время, чтобы быть наедине со своим Отцом. Он молится утром после субботнего дня. Мы должны восходить к престолу благодати каждый день, а не только в праздники. Это утро было утром первого дня недели, который он впоследствии осветит и сделает святейшим днем, восстав весьма рано иным образом. Это было весьма рано, когда было еще темно. Когда другие спали, он в это время молился. Когда дух наш исполнен свежести и бодрости, мы должны посвящать себя Богу. Блажен, кто от юности возлюбил Христа, а не принес ему догорающую свечу своей жизни. Господь молится в уединенном месте. Сокровенная молитва должна совершаться сокровенно. Те, кто все время трудятся на людях, даже если это самое святое служение, должны быть иногда наедине с Богом. Только имея связь с Богом, можем мы обретать подлинную силу. Кто не молится наедине, тот не научится молиться в церкви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Болящие Анны, болящие Зои, болящие Маргариты, болящие Емилии, Ольги, Лидии, Алексея, Любови, от роговицы Ксении, Владимира, младенца Евдокии, болящие Елены, болящего Владислава, Ильи, Елены, Андрея, Нины, Валентина, Валентины, младенца Даниила, Павла, Владислава, младенца Зинаиды, болящего Виктора, Стахия, Дмитрия, болящего Сергия, болящего Людмилы, болящей Татьяны.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мне хотелось бы сегодня немного вместе с вами отвлечься от тягостных мыслей о войне, потому что даже на войне мы живем, и обратиться немножко мыслями к истории нашего Отечества и заодно моей творческой. Мы миновали страшную годовщину столетия рокового выстрела Гаврилы Принципа, с которого, собственно, развязался весь кошмар Первой мировой войны. Многие по-разному оценивают личность Принципа. Например, балканистка Мария Мелькова, частый наш гость, считает, что это был просто такой вот пылкий юноша, который не выдержал оскорбления, что смотр армии, чужой армии, проходит в Видовдан, в святой для сербов, для сербской славы день. Многие считают, что он был провокатором, но, во всяком случае, ему было всего лишь 19 лет. И, безусловно, одно, кем бы он ни был, что бы им ни двигало, а его выстрел сдвинул мировую историю, сдвинул к пропасти. И наша русская пропасть разверзлась непосредственно вслед за этой. И мне, вот, как ни странно, в связи с выстрелом Гаврилы Принципа, мне вспоминалась даже не Первая мировая на сей раз, а Гражданская война. Вспоминалось, как переживало ее мое поколение. А мое поколение очень погруженным в гражданскую войну было. Вот это странно или не странно? Потому что Марина Цветаева написала, что задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «дон». И вы знаете, у меня даже есть словарик мой, детский орфографический словарик, где шариковой ручкой за словом «долг» действительно написано слово «дон». То есть хотелось вот как-то конкретно воплотить пророчество Марины Цветаевой. И сегодня хотелось бы прочесть некоторые стихи мои, но даже дело не в том, что они мои, они, в общем-то, уже не мои. Это стихи моей юности, стихи моего поколения. Лето шалунью рифму прогнали, я давно стала прозаиком, но то ощущение мировой катастрофы, которое пронизывало нас, оно в них по-прежнему дрожит и звенит. Вот когда мне было 19 лет, я написала стихотворение под названием «Храм Спаса нерукотворного образа в селе Уборы». Мы гуляли зимой вокруг Звенигорода, вышли к селу, и зашли и ужаснулись. И вот этот ужас лег мне на сердце, и я написала: «В тоске, в смятении стою, где снег и камни под ногами. Услышь, о Господи, мою молитву в разоренном храме. За всех, кто странствует в ночи, чей разум преисполнен болью, молюсь, где колокол молчит, с высокой сброшен колокольни, где сокрушен иконостас, где врата царские разбиты, где святая святых для глаз стоит кощунственно открыто, где свален грязный жалкий хлам, где, мнится, вновь прошли монголы, по белым сводам и стенам закатный луч, где пусто, голо, стою и сердцем слезы лью, и все твержу земным поклоном. Услышь, о Господи, мою молитву в храме разоренном». Кто бы мне сказал тогда, в мои 19 лет, что я узнаю о том, что этот храм восстановлен, что там службы идут? Чего угодно мы могли представить с нашим богатым воображением, но только не этого. Нам казалось, что мы обречены прожить при безбожной власти всю свою жизнь. И вот с этим чувством обреченности я и писала мои стихи. Вот еще одно такое стихотворение, там его кто-то клал на песню в те же времена, но записей не сохранилось. «Москва первопрестольная. Матушка, Москва первопрестольная, снова мнишься ты в неясных снах. Ах, как не хватает колокольного звона на золотых твоих церквах. 40 сороков гремят малиново, цокает пролетка позади. Матушка, как тяжко быть отринутым от твоей родительской груди. Хоть бы день вернуть, прожить по-прежнему, побродить, пойти в нескучный сад, и проехать площадью Манежную, прямо на Арбат, родной Арбат, в дом вбежать в знакомом переулочке, дверь рвануть в дубовый кабинет, где в двух окнах скверик перед булочной, пыльный вид привычный с детских лет. О, века и земли чужедальние! Матушка Москва, сквозь темень их, выслушай любви слова прощальные от детей загубленных твоих. Это тоже мне было лет 19 или 20. И вот в то же время мне как-то Москва представилась, я все играла с образом Москвы в своем воображении. Мне Москва представилась. Москва ведь это женщина, вот Санкт-Петербург – это мужской город, а Москва, безусловно, женской, теплый, родной. И мне вдруг представилось, что Кремль – это корона, такая корона красного цвета, а купола – это бусы. И вот вспомнилось стихотворение Марины Цветаевой, ну, тут часто у меня были с ними параллели. «Московский герб герой пронзает гада» Марина Цветаева. И вот у меня родилось стихотворение «Георгий в Москве». О твоем золотом перезвоне не придется в земле вспоминать. Я служил твоей красной короне, я вступил в твою белую рать. Не придется во сне не присниться, я бродил по твоей мостовой, книжно бредил, ловил твои лица в Александровском саде весной. Присягнувший единожды рыцарь, защитить тебя был я готов. Я хранил тебя, дива царица, я стерег твоих вещих орлов. Алым пламенем пасти дохнули, дальше в землю спускаться тропе, но, качая с винтовочной пулей, как я понял, что падал в гербе. Взглядом в небо орлы улетели. Твой ли голос шепнул мне, скорбя? Мой Георгий, мой мальчик шинели, засыпай, я оплачу тебя. Крепко спит убиенный твой рыцарь, под землею не слышен твой стон. В златокупольных бусах царица, мне простишь ли, змеиный полон? Вот тоже примерно этого же времени стихотворение. Еще, конечно, я всегда не отделяла судьбу своей семьи от судьбы трагической своего отечества, и поэтому такое вот двойное стихотворение появилось под названием «Алешенька». Но началось оно с того, что я, у нас очень мало что уцелело из семейных архивов по вполне понятным печальным причинам. Но вот уцелел один журнал дореволюционный, и там была фотография августейшей семьи. Среди бумаг расстрелянного деда журнала пожелтевшие листы, виньетки по углам фотопортрета, болезненные детские черты. А глаза растревоженно, с болью смотрят на мир. Носит мальчик Алешенька генеральский мундир. Руки слабые сложены, золотое палет. Смотрит мальчик Алешенька уже 70 лет. Как принять невозможное, никого не кляня? Пред святыми, Алешенька, заступись за меня. Вот это еще даже, насколько я знаю, до канонизации еще написанное стихотворение, до канонизации зарубежной церковью, которая предшествовала канонизации Русской Православной Церкви. И еще одно тоже юношеское стихотворение, такая даже маленькая поэмка. Оно немножко наивное, но я от него не отказываюсь и по сей день, потому что оно очень искреннее. Называлось оно «Юность добровольческой армии». В ранце томик Марциала, в дневнике столбы Мелькарта, на столе кусок коралла и исчерканная карта, сумасбродные, упрямы, но стремглав лететь готовы за Ганоном и Дегамой и надменным Гумилевым. Дети светлые, когда-то, не приемля скучной грязи, вы по старому Арбату возвращались из гимназий. В ранце томик Марциала, в блеске глаз томленье бури, а Москва вокруг сияла куполами по лазури, а сирень цвела дворами, а пролетка дребезжала, стерт булыжник под ногами, в ранце томик Марциала. Путь в неведомое снится, а Москва вокруг случайно, суждено ли причаститься сокровенной вечной тайны? Привкус палочек лакричных, сквозь листву струятся тени, а Москва вокруг обычно, как цветение сирени, как румянец гимназистки, как ее передник белый. А в селениях неблизких ядом смазывает стрелы, в пышных тканях дева-жрица с медным телом, с тонким станом, перед нею бы склониться, проходя по дальним странам. Не сбылось, не получилось. Тверже шагом, жестче взглядом, солнце красное затмилось. Вы пошли сквозь круги ада, вы пошли, как Русь желала, и не поняли, что снова, воплощая, соживала в классах читанное слово. Без былинного зачина надорвало землю стоном. Ах, усобица кручина, рати к Дону, рати к Дону. Ах, тоска дорог размытых, в пелене дождей станицы, так привычен вид убитых, что не хочется молиться. Грязь одежды липнет к телу, врос в седло 5 суток к ряду. Что слова, святое дело, слов не надо, слов не надо. Спать бы ночь без сновидений, чтоб не бредилось так жарко тем цветением сирени во дворе за гулкой аркой. И до дрожи, до волнения гимназистки смехом звонким на скамейке под сиренью, рот капризного ребенка и лучистые ресницы, ах, забывшись в этой муке, перед нею бы склониться, целовать бесчетно руки. Над белеными домами солнце тусклое в зените. Женя, прапорщик, что с вами? Так задумался, простите. Страшно, дико, неужели крик в глазах и стон негромкий навсегда остался Женя на траве сухой ломкой? Что ж, Сергей, так все поближе к ней, к Москве, так все ж в России. Вы ж застрелитесь в Париже на мансарде в ностальгии, истомившись, обессилев, в пустоту бросая вызов. Справа легкая на вылет, на Дону пробита снизу, по утрам кровавый кашель злые губы обметала. Что ж, Сережа, раны ваши вас щадят, ведь их немало, ведь Москвы не будет прежней. Правда ли храмы там взрывают? Ум мутится без надежды, Русь далекая, святая. Пусть спасет тебя, кто может, у кого достанет силы. Вы застрелитесь, Сережа. Мальчик взбаломошно милый, чаще всех сбегать с уроков, всех в латыни лучше тоже. Как нелепо и жестоко, вы застрелитесь, Сережа. Льют дожди, свинятся слезы. Кто надменным был примером, кто дарил вам ваши грезы, пал за Русь царя и веру. Смертоносные метели, снег забвенья на погостах, даже книги не горели на кострах, на перекрестках. Не кляли, не проклинали в барабанном звонком бое, лишь замолкших в грязь топтали. Победитель правый в бое. Только бой до ныне длится, белых стягов реют тени, станем мы за вас молиться. Память вечно на колени. Славься, дух несотворенный. Мы на щит поднимем снова все прекрасные легенды о расстреле Гумилева. встанет все, что нам священно, из забвенья, из могилы, и царевич убиенный, слабый мальчик, даст нам силы, чтобы с поднятым забралом, чтобы с твердостью и внове, чтобы белая воспряла, Русь, очнувшись в красной крови. Наверное, трудно поверить, что эти стихи написаны в начале 80-х годов, еще когда не пахло никакой перестройкой, когда вполне функционировало всякое КГБ и все прочее, но они не только читались в публичных местах, их перепечатывали на машинке, естественно, читали по кухням, но даже и не только по кухням, какие-то маленькие вечера были. Удивительное время, но, с другой стороны, видимо, уже чувствовалось, что не переломить вот это вот намечающееся стремление молодого поколения к правде. А я, между тем, взрослела, и стихи становились более совершенными технически, более продуманными. Одно из моих последних стихотворений на белогвардейскую тему, самое мое любимое, кстати, написано уже чуть позже, там года 23 мне было или 24. Это моя постоянная увлеченность северо-западной армией. Собственно, кто-то из вас знает, что о ней написан мой роман «Держатель знака», в то же время примерно написан, это ранний роман. Но еще были стихи. Февраль, Финляндия, молочный окоем, туманно слитый с серыми снегами. Мы рядом молча ехали вдвоем, почти соприкасаясь с стременами. Был на душе прозрачнейший покой, молчанье было призрачным и строгим. Текли колонны хмурою рекой по дочерна растоптанной дороге. Все накануне сказано уже. К разлуке от случайного ночлега недолог путь, созвучная душе, о кроны черных сосен серость снега. Мне так не больно это вспоминать, вернув тебя в февральские туманы. Не хочешь ли ладонью приласкать родной металл прохладного нагана? О, поверни холодное лицо, снег в башлыке, откинутом на плечи, сквозь зубы брось французское словцо, стегнув коня. Прощай, до новой встречи, до встречи через 60 лет, до юности трагической и новой, когда мы вспомним утро хмурый свет и все, что было сказано до слова. О, за спиной оставленный ночлег, случайный кров, кочевье вековое, молочный тот февраль, финляндский снег, навстречу смерти, вместе, рядом, двое. Таким вот странным образом мы почти играли, поскольку мы были полудетьми еще, мы поздно взрослели, мое поколение взрослело очень поздно, и как-то вот играли мы даже в то, что наши жизни прервались в 17-м году, в 18-м году, в 19-м году. Мы играли в то, что мы помним все это время, играли в то, что революции не случилось, в то, что белая армия победила. Я даже один раз написала целый роман в письмах своей подруге, который я писала из параллельной реальности, из Москвы того же года, но Москвы монархической. В свое время я, может быть, его издам, не знаю. Все это настолько сырое, несовершенное, настолько юное, что боязно лишний раз к этому прикоснуться. Но сегодня, может быть, потому что сейчас идет другая война, от которой все-таки как бы не хотелось, а отвлечься очень трудно. Мне так захотелось поделиться с вами своими ранними стихами, как если бы мы сидели сейчас в 80-е годы на моей московской кухне. Спасибо вам, спасибо за поддержку Донбасса, спасибо за поддержку Славянска, спасибо за все. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Oh. Отца и Сына и Святаго Духа. Снова по милости Божией, предстательством Божией Матери, мы предстоим перед тайной гроба Пресвятой Девы, Матери Божией. Святая Церковь молит о том, чтобы дано было нам прикоснуться хотя бы капли света от океана света, который исходит от Пречистой Девы Марии, принять ее в свою жизнь, чтобы преобразилась наша жизнь. Этот праздник исполнен радости и света и предваряется праздником преображения, как свидетельством тайны о том, какой славе призван человек в будущей жизни. Этот праздник исполнен сокровенности, так что в Святом Евангелии, которое мы сейчас услышим на утренне, не будет сказано ни одного слова об успении Божией Матери, а только о тайне ее единения с Богом. Почему так? Святая Церковь напоминает нам о пророке Божием Моисее, который после общения с Богом, после того, как он принял от него заповеди, исполнился такого света, таким светом сияло его лицо, что народ израильский не мог смотреть на него, потому что грех и Бог не могут встретиться друг с другом, лицом к лицу. Апостол Павел говорит, что если служение осуждению и смерти, которое совершал пророк Моисей в Ветхом Завете, освещало его таким светом, который невозможно было видеть грешным людям телесными глазами, то что сказать о служении правде Христовой? Если служение Моисея смертоносной букве закона давало ему такой свет божественный, то что сказать о Божией Матери, которая приняла в себя Слово Божие, которая была освящена Духом Святым, и сила Вышнего осенила ее, и она родила в мир Бога, Спасителя мира. Мы знаем из Священного Писания, что Бог сокрыл смерть Моисея, сокрыл его тело на горе Нево, потому что даже после смерти от его тела исходило сияние. Иудеи, склонные к идолопоклонству, к обожествлению того, что не должно быть обожествлено, могли принести Моисею славу, которая ему не принадлежала. И, как говорит Второзаконие, он был погребен в месте, которого до сегодня никто не знает. Промыслом Божиим, заботой Божией было так совершено. И апостол Иуда говорит, что архангел Михаил, которому Господом было поручено хранить тело Моисеева, борясь с дьяволом, спорил с ним об этом теле, поскольку, как свидетельствуют святые отцы, эта опасность обожествить тело Моисея была слишком реальна для этого народа. Так велика слава человека, созданного по образу Божию. Святые отцы говорят, что если бы мы видели другого человека, таким, как создал его Господь, мы бы пали ниц перед его красотою и славою. И дьявол, который знал слова Божии, «Я сказал, вы боги», повторяет их, «Вы будете как боги, если вы эту красоту, эту славу, которую дал вам Бог, отделите от Бога, и будете жить независимо от Него этой жизнью». Один священник рассказывал о том, как в молодые годы, когда он делал первые шаги к вере, для него трудно было понять, почему Церковь православная окружает таким почтением Божию Матерь, приносит ей почти, как он говорит, божеские почести. И он молился об этом Богу, и ему было дано предстательством Божией Матери узнать на праздник Успения в Церкви ту благодать, которая бывает только в Пасху Христову, когда мы узнаем, что Христос воскрес. И Божия Матерь еще дважды утвердила его веру, однажды явившись ему в видении сонном, предупредив об опасности, которая угрожает его жизни, что потом исполнилось. И она выглядела смиренной инокиней в темном одеянии, простым человеком. А в другой раз ему было видение, когда он увидел Божию Матерь в такой славе, что он просто не мог поверить, что это может быть такое. Это была та слава, о которой Евангелие возвещает, о Христе, когда он был на горе Преображения. Весь ее облик, все ее одеяние было заполнено светом божественным, и все ее лицо сияло, как солнце, если повторять слова Евангелия. И все святые свидетельствуют об этой славе. Потом он прочитал о том, что святой Дионисий Ареопагит, который сподобился при земной жизни видеть Божию Матерь, говорил, что можно было бы подумать, что это Бог, если бы не знать, что она творение Божие, лучшее творение Божие. И все святые, без исключения, которые узнали эту славу Божию, а все святые узнали эту славу Божию, потому что никто, ни один святой не пришел к святости Христовой без заступничества Божией Матери. Все они свидетельствуют об этой непостижимой божественной славе, которую имеет Божья Матерь. И само ее именование непостижимое, конечно, ни для какого ума, но которая раскрывает тайну нашего спасения, свидетельствует об этой славе. Божия Матерь имела несравненно большую славу, чем кто-либо из людей, чем кто-либо из святых, и она одновременно исполнена самого глубочайшего смирения. В течение всей своей земной жизни она пребывает в смиренном облике, как бы неотличимая ни от какого другого человека. Та, которая носит в себе в чреслах своих Божественного Сына, та, которая является Матерью Божией, по видимости, как будто ничем не отличается от других людей, потому что так надо было, чтобы смирение Божие, Его истощание, Его умаление себя явилось до конца, и чтобы Божия Матерь училась до конца этому смирению в течение всей своей жизни. Мы знаем только слова Спасителя о самой главной тайне человека, которая является смирением, призывающей нас научиться кротости и смирению, если мы хотим узнать жизнь вечную. И об этой тайне мы каждый день в наших молитвах воспеваем, принося гимн Божией Матери. Христос ходит по земле тоже, как обыкновенный человек, и от Него не исходит никакого света. Только на малое время, в день преображения, является этот свет. Но Он всегда для всех, кто узнает Его истинный свет, свет мира. Надо было, чтобы так все происходило, чтобы вера не умалилась, чтобы смирение креста не упразднилось, чтобы не произошло обожествление такого Божией Матери, когда почитанию придается большее значение, как это, скажем, мы можем наблюдать в некоторых христианских исповеданиях. Надо было, чтобы прежде, чем будет проповедано Евангелие всему миру, прежде чем утвердиться в сознании Церкви, что Христос пришел в мир, истинный Бог, воплотившийся от Девы Марии, тот, кто принял на себя всю человеческую судьбу до смерти и победил смерть, воскрес из мертвых. Надо было, чтобы прежде этого в сокровенности и молчании хранилась тайна и успение Божией Матери и слава Ее». Это могло произойти только тогда, когда вера Христова настолько утвердится в Церкви, что то, о чем не сказано ни слова в Евангелии, ни в апостольских посланиях, то, что Церковь не празднует еще широко в течение первых трех столетий, все это может быть хранимо сокровенно Церковью для того, чтобы все познавали, что прославление Божией Матери и всех других святых не есть умаление славы Божией, не отвлечение нашего взора от этого сияния, а наоборот возрастание этой славы Божией, тогда, когда в средоточии, в центре всей жизни духовной, воплотившийся и воскресший Христос, когда слава Божией Матери и слава каждого святого исходит из этой славы, очевидной для всей Церкви. Вот об этой тайне смирения Божией Матери, об этой тайне спасения возвещает нам сегодня Церковь. Надо было, чтобы Церковь Христова оказалась способной, чтобы мы с вами оказались способными участвовать в этой тайне обожения человека, обожения первой из человеческого рода, Пречистой Девы Марии. Совершая праздник Успения Божией Матери, мы прославляем Господа, и в течение всей истории человеческой, каждый день через новых святых, которые прибавляются к Церкви предстательством Божией Матери, мы участвуем в прославлении Господа. Как говорит апостол Павел, «Жизнь наша для того нам дана, чтобы Господь прославился нашей жизнью, и чтобы мы прославились в Нем. Наши души и тела здесь, на земле, в этом мире, но не от мира сего». Мы освещаемся одновременно светом земным и светом небесным. Мы приходим в этот мир, чтобы умереть и чтобы узнать главную тайну, что земля – это место, где явился Господь, где Он принял смерть и воскрес, и где прославлена Божия Матерь в святом Своем Успении. Они открывают нам главную тайну своего пребывания на земле, тайну смирения и креста, тайну победы над смертью, тайны хотящей «явитеся в нас Божией славы», тайна человека, смирения. Человек в той мере и степени принадлежит роду человеческому поистине, насколько он научился смирению, насколько запечатлелось оно в его жизни на самом деле. Все Божьи заповеди есть сокровенный свет, приятие воли Божией и отвержение мрака сатанинского, отвергающего Бога в самообожении и самопрославлении. То, чем запечатлены все ложные духовности и все ложные религии мира, то, благодаря чему в мире царствует смерть. Помолимся Божией Матери в этот час, когда она как никогда совершает молитву о каждом из нас, чтобы нам научиться этой тайне смирения и креста, за которым стоит слава Божия праведников, которые просияют, как солнце, чтобы нам помнить, что только идя этим путем, можем мы узнать новую нетленную жизнь, для которой мы созданы, и еще здесь, на земле, узнать, чтобы нам всегда, всею жизнью своей совершать поклонение кресту, то, с чего начинался наш Успенский пост, и так умолять себя, так смиренно нести свой крест, до тех пор, пока ничего не останется от нас, только крест на наших могилах, соединенный до конца с крестом Христовым, и славою Христовою, с успением Божией Матери и воскресением Ее. Аминь.
Спасение Твое. бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь. В Рождестве детство сохранило лиси, во успени мира не оставило лиси Богородица. Твоими избавляешь от смерти души наша.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.